Теперь вот таким образом. Давайте теперь постоим еще со склоненными головами. Господь, пусть это будет не просто какой-то песней, но это будет пением из самых глубин наших сердец. «Да, верю я». Однажды ученики сказали, после того, как Иисус сотворил такие великие дела, они сказали, «Господи, теперь мы верим». Иисус спросил, «Верите ли вы теперь?» Они сказали, «Мы верим, что Ты все знаешь, и не нуждаешься, чтобы кто-то Тебя учил». Поэтому, Отец, сегодня мы осознаем, что Ты не нуждаешься в нашем обучении, но мы нуждаемся в Твоем. Поэтому мы просим, чтобы Ты научил нас, как молиться, как жить и как верить. Даруй это, Господь, через это вечернее служение. Если нам чего-либо не хватает, Господь, пошли это нам. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Я вижу, что сегодня вечером опять многие из вас стоят. И снаружи видел группы людей, они сказали, что не смогли попасть внутрь, и они слушают по радио в своих машинах. Но сегодня вечером мы постараемся закончить побыстрее, если сможем. В воскресный вечер мы помолимся за больных. Будет молитвенный ряд, насколько мы сможем провести это здесь. Но сегодня вечером мы посвящаем это служение молитве за больных. И я желаю, чтобы вы утвердились в этом Святом Писании Божьем, в вере этого времени. Вера. Сегодня веры необходимо больше, чем в какой-либо другой век, ибо это должна быть восхищающая вера, чтобы быть подхваченным. И таким образом мы желаем, чтобы вы поверили сегодня вечером во все, что вы видели, слышали, в это проповедуемое слово, которое вы слышали, совершенные знамения и чудеса, которые вы видели. Мы желаем, чтобы вы накопили все это в своем сердце и рассмотрели, от Бога это или нет. Как в прежнее время сказал Елисей, «Если Бог есть Бог, тогда служите Ему». И если Иисус для христианина является центром всего, тогда я думаю, что мы должны освободиться от всего другого и оставаться верными Ему. Запомните, Он — центр, Он — северная звезда, Он — основной, Он — абсолют. И если Он является северной звездой, единственное, что указывает на северную звезду, это ваш компас, по которому вы следуете. И компас, на который я пытаюсь вам показать, чтобы вы следовали, это слово, а слово всегда указывает на него. И мы чувствуем, будто проходим через времена страданий и испытаний, замешательства и бедствий среди народов, и происходят всякого рода вещи. И временами меня поглощает, будто повсюду, куда я гляжу, это похоже на корабль в открытом море, и я оказался ответственным за эту лодку. И что же нам тут остается делать? И вот надвигается волна, которая пенится и во 100 раз больше, чем мой корабль. Но мы будем держаться, каждый. Через него мы больше, чем победители. Капитан. Первый капитан ухватился за веревку, прикрепленную к носу корабля. Он проведет его. Мы выдержим любую из этих волн. Теперь, сегодня вечером, мы можем поторопиться и отпустить вас пораньше. Мы ценим, что вы приехали сюда, проделав такой дальний путь и так далее, пошли на такую жертву. И видите, это просто побуждает меня стоять и только продолжать рассказывать и делать все, что я могу, чтобы помочь вам. Но когда я нахожусь здесь, я стараюсь спрессовать самое важное, как только я могу, чтобы помочь людям в настоящее время, когда мы здесь. Потом вы ухватываете. Если ты в одно время выдаешь людям слишком много, то они не запоминают этого. Тебе нужно просто взять что-то одно и показывать это человеку, пока люди этого не увидят. И потом, когда они крепко примут это в свое сердце, тогда учи их чему-то другому. Мы движемся просто шаг за шагом. Теперь вы молитесь и будьте смелыми, и верьте в исцеление сегодня вечером. Я не думаю, что у кого-нибудь возникает вопрос насчет времени, в которое мы живем. Я не верю, что у кого-нибудь возникает вопрос о том, присутствует ли Бог среди своего народа или нет. Я думаю, что все вы верите в это. У меня нет никаких сомнений насчет этого. И я знаю, что мои люди, мои друзья, друзья Христа, дети Христа верят в это. И мне доставляет огромное удовольствие видеть, когда ты понимаешь, что у тебя послание от Бога, и ты даешь это людям, и видишь, что люди отзываются на это. Тогда ты оглядываешься и говоришь: «Благодарю тебя, Отец». Ох, какая это радость тогда, когда видишь этих детей, вкушающих посланный для них хлеб. Вы понимаете то видение, которое было прямо здесь, в этой скинии? Это верно. Хлеб жизни. Брат Невилл, ты помнишь его? Мощно. Великое время. Теперь давайте обратимся к чтению, если вы желаете следить или помечать это. Я не думаю, что это было бы подходящим провести служение без чтения Божьего Слова и без обсуждений, даже если это будет служение исцеления или другое. Мы все понимаем. Я думаю, что сегодня среди нас здесь нет посторонних людей. И мы все понимаем, что такое исцеление. Это не является чем-то, что кто-то для вас это делает. Это есть то, что Бог уже сделал для вас. Спасение стоит в том же самом ряду. Единственное — это чтобы люди поверили, что это истина. И Бог учит этому в Своем Слове, и затем подтверждает это для тех, кто будет верить этому. Ибо Он сказал: «Все возможно для тех, кто верит». Вы говорите: «Для Бога нет ничего невозможного». Верите ли вы этому? Для вас нет ничего невозможного также. Ибо все возможно для тех, Бог — это одна личность, для тех, кто верит, понимаете? Таким образом, если только вы сможете верить, для вас нет ничего невозможного, для вас. Теперь третья книга Царств, 17 глава. Я желаю прочесть первые 7 стихов, если воля Господа. «И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: „Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову“. И было к нему слово Господне: „Пойди отсюда и обратись на восток, обратись на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там“. Обратите внимание, кормить тебя там, не где-то в другом месте. Там. «И пошел он, и сделал согласно Господу, то есть по слову Господню, пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». Пусть Господь добавит своих благословений к прочитанному Слову Его. И теперь вечером я хочу взять отсюда тему, которая называется «Духовная пища в свое время». Сегодня утром у нас был урок на тему «Прислуживая Богу», то есть когда пытаются служить Ему, не будучи не вовремя, не в то время, не на том месте или не тот человек. А теперь этот называется «духовная пища в должное время». Пророк Илия, мы знаем о нем совсем немного. Однако мы знаем, что он был Божьим слугою и Божьим слугою для того часа. И Бог употребил свой дух, который был на Илии, уже 3 раза, и обещает еще 2 раза, 5 раз, для милости. Он использовал его в Илии, он пришел в Елисеи вдвойне. был в Иоанне Крестителе и намерен прийти, чтобы возвестить языческой невесте, и прийти с Моисеем, чтобы забрать евреев домой. Это верно. 5 раз Бог обещает использовать дух Ильи, и уже сделал это 3 раза. Вот, мы не знаем, откуда он пришел, этот великий пророк. Мы знаем, что он был фесвитянин. Но как он пришел, мы знаем немного о пророках. Мы не знаем, откуда они появляются. Очень редко. Как я не знаю ни одного, который вышел бы из церкви, или у которого была бы какая-либо родословная. Это был просто обыкновенный человек, бесстрашный и чаще всего необразованный. И они никогда не делали каких-либо записей сами. Исаия и Иеремия, лишь некоторые, делали записи. Но этот великий муж, Илия, никогда ничего не писал. Многие из них не писали, может быть, даже не умели писать. Но они были стойкими людьми. Нет в Библии людей, подобных этим древним пророкам. Они бросали вызов царствам, царям, народам, церквам и всему остальному, и твердо стояли на Слове Божьем, и Бог подтверждал их правоту. Они были очень сильными личностями. Илия был одним из самых стойких. Он был человеком пустыни. Он пришел из пустыни, жил в пустынных местах. Библия говорит, что одет он был обросший и замотан в овечью шкуру и подпоясан кожаным поясом из верблюжьей кожи. Очень бакенбарды на лице. Могу себе представить, как мужественно он выглядел, если взглянуть на него. Но они не все умерли, они не все мертвы. В дни Никейского собора, многие из вас читали Никейский собор ранней церкви. Когда они собрали тот Никейский совет, они захотели создать из этого организацию и распустить все другие церкви и сойтись в одну. Туда пришел сильный муж, похожий на Илью, пришел из пустыни, питался только растениями, великий мужественный человек. Но сановники, верхушки при Константине и так далее, все они попритихли. Потому что пророки знали, что пшеничное зерно церкви невесты должно было упасть в землю, так же, как и пшеничное зерно жениха должно было упасть в землю. И там оно пролежало 1000 лет. Вот почему они пишут сегодня в книгах, где же этот молчаливый Бог, что мог стоять и взирать, видеть замученных маленьких детей, как львы разрывали женщин на куски, и сидеть в облаках, ничего не говоря об этом. Они не знают слова. То пшеничное зерно должно было упасть в землю. Как мог праведный Бог стоять и смотреть, как умирает его собственный сын, на него плевали и так далее? Но это по слову. Так должно быть. И точно таким же образом по сей день. Этот человек был великим человеком. Пред ним было грешное поколение. Ахав был царем, его отец до него был порочным. После Соломона там поднимались порочные цари один за другим. А этот человек, Ахав, правивший в Самарии 22 года, был хуже их всех. Он был настоящим модернистом. Конечно, он верил в религию. И все у него было на современный лад. У него было 400 еврейских пророков. Все они прекрасно образованы и обучены. Бог послал ему одного, которому он не поверил, и это был Илия. Но Илия, этот фесвитянин, был человеком из пустыни. Не каким-то приглаженным человеком, он был мужественным человеком. И вот однажды, когда Бог уже не мог выдерживать грешившего Ахава, он проговорил Илие в пустыне. И вот он идет по дороге в Самарию, как я часто иллюстрировал. Может быть, седые бакенбарды на его лице, лысеющая голова блестит на солнце, сощуренные глаза, палка в его руке, на его лице улыбка. Вот он подошел прямо к царю Израильскому и сказал, «Не будет даже капли росы, разве только по моему слову». Дай Бог нам такого человека, видите, человека, который знает, что делать, так говорит Господь. Теперь мы обнаруживаем, что перед тем, как он сделал это, Бог позвал его. Бог говорил с ним, и по этой причине он ничего не боялся. Он не испугался своего послания, что это не исполнится. Он знал, что это исполнится. Он знал, что то было согласно Слову Господню, и он знал, что он был Божьим пророком для данного часа. Поэтому его не волновало, как с ним поступит царь, или ему отрубят голову, или его бросят в тюрьму. Что бы они ни сделали, у него было поручение. Так говорит Господь, прямо в лицо царю. Какая сильная личность! Но перед тем, как он это сказал, предсказал эту великую засуху, Ибо Бог не оставит грех безнаказанным. Наказание должно последовать. Что толку от закона без наказания? Что за польза будет, скажем, это противозаконно бежать на красный свет, и никакого штрафа за это, или никакого наказания за это? Это не будет законом. Поэтому есть наказание за грех. И когда Бог устанавливает закон, и этим законом пренебрегают, тогда за это должно быть наказание. А этот народ нарушил все его законы. Ох, у них была большая церковь, у них был храм, у них было очень много образованных людей. У них были пророки по всей стране, школы пророков, выпускающие их как машина. И у них было множество пророков, у них было множество священников, у них было много грамотеев, и у них было изобилие религии, но они были вдали от Слова Божьего. Поэтому Бог призвал человека совсем не из их рядов и послал его туда, так говорит Господь. И обратите внимание, как он заботится о своем собственном. Перед тем, как он послал этого пророка с посланием, он сказал: «Илия, пойди туда и все это скажи царю Ахаву. И когда скажешь, сразу же уходи оттуда прочь, ибо я приготовил для тебя место на все время засухи. Я позабочусь о тебе, Илия, если ты будешь проповедовать мое слово, делать то, что я скажу тебе делать». В этот вечер я собираюсь взять тот образ великого служения Илии и времени Илии и показать связь с современностью. Я думаю, что это совершенный образ. Я думаю о народах, если я... У нас было бы время взглянуть назад, но я хочу оставить побольше времени для молитвенной очереди. Так что, если бы мы оглянулись и увидели, Израиль завладел Палестиной на том же основании, что и мы завладели Соединенными Штатами. И мы пришли в эти Соединенные Штаты и изгнали индейцев, жителей, владеющих этой землей. Так же сделал Израиль. Пришли в Палестину под руководством Иисуса Навина, под руководством Бога, и изгнали жителей и захватили землю. Их первыми царями были мощные мужи. Давид, Соломон, великие мужи. Нашими первыми президентами были великие мужи. Вашингтон, Линкольн и так далее. Потом, в конце концов, президенты или цари становились все более испорченными, и, наконец, они закончились Ахавом. Хороший образ, типично для нашего дня. И люди стали такими современными, что они не желали слушать истинного слова Господа. И вы можете себе представить таких современных людей, как те, как им было слушать истинного слугу Божьего. «Ой, он сумасшедший, он не в себе». Такие вещи невозможны. Они были религиозны, очень религиозны. У них были искренние мужи, у них были искренние люди. Они были очень религиозны. Итак, он знал, что потребуется больше, чем только обычная теология, потребуется больше, чем какое-нибудь обычное послание, потребуется больше, чем просто проповедование слова, чтобы расколоть их каменные сердца. Он знал, что потребуется «так говорит Господь», чтобы послать на тех людей то осуждение. Так что он знал это, когда он вышел там с «так говорит Господь». И это было «так говорит Господь». Пренебречь этим значит осуждение. Мы видим это и в наше время. Мы видим это в любое время. Когда ты приступаешь к черту милости, то не остается ничего, кроме осуждения. Так вот, я собираюсь провести параллель Ильи с тем образом, показать сегодня церковь, сегодняшнюю церковь. Прямо перед осуждением он получил это послание. Илья, он представлял проявление заботы о естественном, о естественной пище, потому что не должно было быть дождя на протяжении 3 лет и 6 месяцев, согласно Божьему слову, или же пока Илья не вызовет его. Какое бы время ты ни сказал, Илья, тогда это и будет. Поэтому он пришел к царю и сказал: «Не будет даже капли росы, разве только по моему слову». Ничего себе ноша, а? Ничего себе послание. И сейчас мы сравним то положение с духовной засухой нашего времени. Теперь, мы все знаем, мы осведомлены, что в наше время по всей земле есть великая духовная засуха, говоря духовно. И вы знаете, это было предсказано пророками, будет прямо перед вторым пришествием Христа. Сказано, по всей земле будет великий голод, и это будет не только по хлебу, но и по слышанию Слова Божьего. И сейчас именно тот день. слышание истинного Слова Божьего. Вот, природная засуха является прообразом духовной. Грех и неверие, лжеучителя и модернисты в церкви привели к такому положению приближения надвигающегося суда. Потом они отвернулись от Божьего Слова и Его Пророка к современному теологическому языку Слова. Здесь обратите внимание, именно в такое время Бог всегда что-то воздвигает, потому что Он всегда, Он ничего не делает до тех пор, пока Он прежде не откроет этого народу. И открывает Он это всегда через Своих слуг. Вот. Но в то время у Илии было тайное место. Бог указал ему отправляться туда. Это то, что мы хотим рассмотреть сейчас, перед тем, как у нас будет молитвенный ряд. У Илии было тайное место, предусмотренное самим Богом. Теперь, не церковь предоставила ему это, и не царь предоставил ему это место, и не он сам его себе приготовил. Но Бог дал ему тайное место, где Илия кормился в течение всего времени засухи, где день за днем ему предоставлялась пища. Он не задавался вопросом, что случится завтра и не закончилось ли продовольствие. Бог сказал: «Я повелел воронам, и они будут кормить там тебя». Как чудесно! Прообраз нашего сокрытого места во Христе. Когда мировой совет и все, что происходит сегодня, говорит: «Дни чудес прошли», великие силы Божьи убраны из этих церквей. Теперь, похоже, у них нет ничего, кроме меди звенящей и кимвала звучащего. Мы знаем, что это правда. Имеющие вид благочестия, но отвергающие эту силу. Это то же самое, как говорили утром, что сделал Давид с Воловьей и повозкой, ушел от слова. Когда им представили и дали слово, они его не пожелали, поэтому и ушли от него прочь. Вот что эти люди сделали в дни Илии, ушли прочь от слова. Они думали, что у них слово, но они не имели его. Так что заметьте, в то время, когда он собирался наказать неверующего, он соделал путь для верующего. Он всегда поступает таким образом. Те дни, когда он собирался уничтожить этот мир водой, он соделал путь спасения для Ноя. Те дни, когда он собирался потопить Египет, он через море проложил путь для бегства своего народа. Как Бог прокладывает свой путь! И когда нет никакого пути, тогда Он — тот путь. Он — тот путь. Теперь мы осознаем, что являемся свидетелями одного из величайших времен. Наступил исторический час. Это не обязательно яркая блестящая ракета с боеголовкой. Не ее нам надо бояться. Нам надо бояться этих церквей. Мы живем в такие времена, когда нам надо стоять начеку. Теперь обратите внимание, Бог соделал путь спасения для Илии, и Он соделал путь для Своих верующих детей, чтобы им теперь избежать этого, того гнева и всего, что грядет. Потому что Бог не был бы справедливым, если бы, осудив тот народ, наказав их, затопив Содом и Гоморру, и в море потопив Капернаум, осудив тот род и Содом и Гоморру, потом позволил бы нам безнаказанно делать то же самое. Нас непременно ожидает такой же суд, какой ожидал их. Теперь мы заметили, что, когда появляются такие вещи, современная тенденция того времени. Бог поднимал в те времена мужа, или, вернее, воздвигал мужа, чтобы боролся с теми силами, но они этого не слушали. Они думали, что он сумасшедший, он потерял рассудок. Он просто старый фанатик, чудак из пустыни, какой-то деревенщина. Но, однако, у него было Слово Господне. Слово говорит одно, а означает совсем другое. Так они говорят сегодня. Ох, ну, Библия — это же историческая книга. Думаю, вам знакомо, что они теперь заявляют, что Ева не ела яблоко, она ела... Что там было? Кажется, это был абрикос. Теперь они говорят. Это был абрикос. И еще, что Моисей не переводил детей через Красное море. Там были огромные заросли тростника до того берега моря. И он прошел через море тростника. Как тогда вода стала стеною по обе стороны? Как тогда они прошли по сухой земле? Ох, какая чепуха! Но, вы видите, нужно что-то вроде того времени, чтобы вызвать гнев Божий на людей. Так и происходит. Они говорят, что нет такой штуки, как эти. Даже церковные люди не верят в чудеса. «Я дам тебе $1000», — говорят они. «Покажи мне чудо! Покажи мне чудо!» Нет, они не смогут увидеть. «Соверши перед ними хоть 10 тысяч всего этого». Нет, они никогда не увидят этого. Ты скажешь, это невозможно? Нет, это возможно. Однажды Илия был в Дофаиме, и сирийская армия захватила и окружила город, чтобы взять его, потому что они знали, что в том провидце была представлена сила этого народа. То ж, царь, один человек рассказал царю сирийскому, сказал, «Ну, ты знаешь, пророк Илия, фесвитянин, пересказывает царю израильскому те слова, которые ты говоришь в своей спальне. Сказал, пойдите и возьмите его. Это человек, который препятствует нам». И вся сирийская армия незаметно окружила Дофаим, они были вокруг всего города. А Гиези, слуга пророка, проснулся и сказал, «Ох, отец мой, здесь войско повсюду вокруг, мы полностью окружены». Он сказал, «Ну что ж, тех, которые с нами, больше, чем тех, которые с ними, видите?» И Гиези огляделся вокруг, сказал, «Я никого не вижу». Он сказал, «Господь Бог, открой ему глаза». И его глаза открылись, и все горы вокруг были наполнены ангелами и колесницами, невидимыми силами. Илия вышел там, и в Библии сказано, он поразил их слепотою. Он вышел к ним, они стояли перед ним слепые. Вышел и сказал, «Вы ищете Илию?» Он сказал, «Да, мы ищем его». Сказал, «Пошли, провожу вас прямо к нему». И завел их прямо в засаду, прямо туда, где вышло войско и захватило их. Теперь в Библии сказано, «Он поразил их слепотою». Вот в чем дело. И люди сегодня настолько духовно слепы, несмотря на то, что Господь Бог сходит к людям и среди них совершает что-либо, и то, что Он обещал, они все равно не видят этого. Они духовно слепы, не знают Бога, не знают великой Его силы. Вот, мы видим, что они поступали так в дни Илии, и они продолжают делать это сегодня. Бог поражает их слепотою. Сегодня они говорят, чудес не бывает, нет такой штуки, все это эмоции. И они говорили то же самое об Илие, потому что, когда он был вознесен, и Елисей занял его место, молодой человек, шел этот лысый молодой человек, дети бежали за ним и говорили, «Плешивый, почему ж ты не вознесся с Ильей?» Видите, вначале они даже не поверили этому, люди, хотя так много всего было сделано. И этот великий муж Божий был вознесен на небеса на огненной колеснице, а люди все еще не верили этому. И послали своих малых детей бежать позади этого мужа и говорить, «Плешивый, почему же ты не вознесся?» Видите? И тогда пророк проклял детей, и медведица растерзала 42 из них. Теперь заметьте, сегодня, как и тогда, они по-своему истолковывают слово. Так вот, если они желают это делать, это их дело. Но они пытаются заставить нас этому верить. В Библии так сказано, «Это слово Божье не подлежит частному истолкованию». Бог дает свое собственное истолкование. Бог подтверждает свое слово, и это является истолкованием этого. Как я уже много раз говорил, как он сказал вначале, «Да будет свет», и стал свет. Этого не нужно истолковывать. Это произошло. Он сказал, «Дева зачнет», она зачала. Он сказал, «Он изольет духа своего», он излил. И он сказал, «В последние дни он совершит что-то», и он совершает это. Это не нуждается ни в каком истолковании. Бог совершает свое собственное истолкование. Не имеет значения, что говорят глупцы. Это ничуть не останавливает Бога. Когда Иисус был на земле, то Ему пришлось бороться с таким неверием, какое у нас сегодня, а может быть даже с большим. Но это не остановило Его. Он шел прямо, совершая и исполняя свой долг. И Бог подтверждал все, что Он делал. Он сказал, «Я не от себя, я и Отец одно, Он обитает во мне. И не я совершаю эти дела, но Отец, обитающий во мне. И если я не творю дел Его, не верьте мне, а если творю, а вы не верите мне, то верьте делам». Видите? Другими словами, они «Исследуйте Писание», сказал Он, «Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, познавая Писание». А сами Писания свидетельствуют обо мне. Аминь. Какое утверждение? Именно Писание и расскажут вам, кто я есть, сказал Иисус. Именно Писание расскажут вам о том времени, в которое мы живем. И о совершенных делах, которые вы видите, это сам Бог среди народа своего. Никто не может воскресить мертвого, только Бог. Никто, кроме Него, не может совершить того, что Он совершает сегодня. Ибо в Библии сказано, «Он тот же вчера, сегодня и вовеки». Теперь мы видим тенденцию современных людей, когда «Ох, те дни прошли, нет такой штуки, как чудеса». Эти люди эмоционально возбужденные. Послушайте того пророка Илию, как вопиет против них и их теологов. Заметьте, он говорил так, как будто он был сам Бог. Илия говорил так, как будто он был сам Бог. «Не будет с неба ни капли, разве только по моему слову. Аминь». «Да, сэр». Этот пророк так долго был в присутствии Божьем. Пророки Ветхого Завета и любых времен, когда они жили в присутствии Божьем до того, что сами становились Словом, их послание есть само Слово. И помните, он сказал «Так говорит Господь». И когда те мужи имели послание от Бога, и они становились настолько поглощенными этим, что и в собственные мысли. И помните, он сказал «Так говорит Господь». Но они говорили Слово Божье «Так говорит Господь». «Не будет дождя, пока я не вызову его». Ох, какое утверждение! Он был в присутствии Божьем и настолько совершенно был подтвержден. И помните, это также соответствует Амосу 3:7. «Господь Бог ничего не делает, прежде не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам». Сказал, «Не будет ни капли дождя». Он сначала... Они смеялись над ним. Они думали, что он был сумасшедшим, этот фанатик. Но, понимаете, у него было «Так говорит Господь, что дождя не будет». И Бог, перед тем, как он сказал это, он открыл это своему слуге Илие. И он был подтвержденным, доказанным пророком. Так что люди должны были раскаяться. Но вместо этого они смеялись над ним, говорили, «Ох, у нас достаточно дождей, водохранилища полны, реки полноводны». В Библии сказано, «Не было там даже капли росы, 3 года и 6 месяцев». Повсюду высохли все ручьи и воды. Это было не от человека, но Бог говорил через того человека. Это было именно «Я». Мы всегда знаем. Итак, мы выяснили, что когда приходит муж, посланный Богом, предопределенный Божий, с истинным «Так говорит Господь», послание и посланник являются одним и тем же. Потому что он послан, чтобы представить «Так говорит Господь», слово за словом. Таким образом, он и его послание одно и то же. Деноминационный муж под деноминационным покровительством, он и его церковь есть одно. Теолог под теологией, сформированной какой-либо деноминацией, он и его послание есть одно. Церковь теологии, теолог, это точно. Затем, когда приходит муж, «Так говорит Господь», он и его послание одно. И когда Илия пришел с «Так говорит Господь», он и его послание стали одним. Точно как Иисус, когда Он пришел, Он был Словом, Святого Иоанна 1. Таким образом, Слово Божье и посланник для данного периода всегда были тем же самым. Иисус был Словом, о котором пророчествовали. Он был тем, что должно было случиться по словам пророков. «Дева во чреве приимет и родит это дитя». Еще в самом начале Бог говорил им, сказал, «Семя жены будет поражать змея в голову, а он будет жалить его в пету». Все эти пророчества были даны. Давид кричал, все остальные пророки на протяжении всех веков говорили о нем. Он был тем проявленным словом. Аллилуйя! Теперь вы понимаете, к чему я стараюсь подойти? Сегодня утром я довольно прямо разговаривал с вами. Разве вы не видите власть живого Бога в живой церкви, в невесте? Больные исцеляются, мертвые воскресают, хромые ходят, слепые видят, Евангелие движется в своей силе, ибо послание и посланник одно и то же. Слово находится в церкви, в человеке. Слово Божье было в Илье, когда он шел туда, «Так говорит Господь» и сказал, «Не будет дождя». Это был не Илия, это был Бог в Илие. Много раз я рассказывал, как леди из христианского учения однажды мне сказала, я рассказывал об этом много раз. Она сказала, «Мистер Бранхам, вы слишком много значения придаете Иисусу». И я сказал, «Я надеюсь, это единственное, за что мне придется ответить». И она сказала, «Вы пытаетесь сделать его божеством». Я сказал, «Он был божеством». сказала: «Ох, он был пророком, он был добрым человеком, но он не был божеством». И я сказал: «Что ж, покажите мне хотя бы одно местописание, говорящее, что он не был». Она сказала: «В книге святого Иоанна там говорится, что он плакал, когда он шел к могиле Лазаря». «Что ж», — я сказал, — «конечно, он заплакал. Он был и человеком, и божеством. Он был человеком, когда плакал, но он должен быть Богом, чтобы воскресить мертвого. Это верно?» Я сказал: «Голодая, он был человеком, но он был Богом, когда накормил 5000, имея пару хлебов и 5 рыбок. Это верно? Он был человеком, когда спал в лодке, но это был Бог в нем, что смог усмирить воды. Почему? Он и его послания были едины». Он сказал: «Я и мой Отец одно, Отец мой во мне». Он был полнотой Божества телесно. Я думаю, что это было настолько поразительно однажды, когда я передавал 7 периодов церкви. Начать с того, что я не мог понять, как Иисус стоял там, с белыми волосами на его голове, сказано, волосы его были белыми, как шерсть. Я не мог понять, как у человека 33 лет могут быть белые волосы. Я позвонил хорошему теологу, теолог из пятидесятников, хороший дорогой друг. Вот, это был брат Джек Моор. Он умный, интеллигентный человек. Он сказал: «Брат Бранхам, это был прославленный Иисус. Так он выглядел после того, как он был прославлен». Нет, я не смог этому поверить. Нет. Я сказал: «Хорошо, брат Моор, благодарю вас». Я пошел в комнату и обратился к Богу. Я открыл симфонию, чтобы найти, где о нем говорится у Даниила, где сказано: «И воссел ветхий днями, волосы его белы, как шерсть». Я сказал: «Господь, я не знаю, что говорить, и на мне ответственность». Теперь это было до, и помните, до того, как были открыты 7 печатей, где-то за год до этого или больше. Я молился: «Господь, что это было?» И я взглянул, стоит передо мной, появился человек, как судья, и на нем был белый парик. В давние времена судьи обычно носили белый парик, который показывал, что он был наделен верховной властью. И когда я увидел Иисуса в белом парике, я сказал, что это только подтверждает ту истину, которую мы знаем, что он является верховной властью. То же самое Бог засвидетельствовал на горе Преображения, сказал: «Вот мой возлюбленный Сын, Его слушайте, верховная власть». Еще тогда в начале, перед 7 печатями, когда те 7 ангелов сошли в форме пирамиды, находились там и говорили мне вернуться сюда и говорить об этих 7 печатях, и что Он будет со мной. Он объяснил мне, что там, что было упущено. Я всегда думал, что это было запечатано на тыльной стороне книги, и это должно быть нечто, что не было написано в книге. Но оказалось и стало известно, что он не может так сделать. Это не является чем-то написанным в книге. Это нечто сокрытое в этой книге. Ибо если кто отнимет одно слово от этого или добавит одно слово к этому, так что это тайна, которая была в этой книге, в этих 7 церковных периодах. Каждый из них создавал тайну, все о водном крещении и всякие другие вещи, которые они так долго делали не так. Потом, когда это поднялось, большие обсерватории в Калифорнии и ниже в Мексике, в Тусоне, повсюду фотографировали это. Это было загадочным явлением. Брат Фред Сотман там, сидит там сзади. Я и брат Джин Норман стояли там, когда оно там поднималось. Они сфотографировали, однако они не знают, что это такое. Тут недавно все заговорили: «Взгляни-ка сюда, это похоже на это, и крылья тех ангелов, как они там сложили». Однажды, разглядывая, повернул ее вправо, там был Иисус Христос, точно такой же, как когда-то нарисовал его Гофман. Он стоял там в белом парике, смотрел вниз на землю, показывая, что он является верховной властью. Это провозглашают небеса, это провозглашает Библия, это провозглашает послание. Это одно и то же. Верховная власть. На голове белый парик. Внизу видна его черная борода. Многие из вас видели эту картину. У нас она есть там. Просто поверните ее правой стороной вниз, посмотрите на нее. И вот он, совершенно такой же, как был, как будто он был сфотографирован. Они рассматривали ее под неверным углом. Вам надо смотреть ее под правильным углом. И только Господь Бог может открыть, какой угол правильный. поверните ее вправо и посмотрите на нее. И вот он совершенно такой же. Это было там сфотографировано. Когда я впервые увидел его, он выглядел как лицо с Гофмана. Раньше я никогда не видел этого. И спустя годы я увидел в скине Билли Сэнди. С тех пор в моем доме висят эти картины. Потом здесь на небе рассказывал, что именно тот Бог, которого я видел в видении, когда я был еще ребенком, там, где стоит эта школа, он выглядел так же. И теперь на небесах, спустя 33 года, провозгласил, что это правда. Именно так он выглядит. Не чье-нибудь представление чего-то такого мистического. Как в Ватикане, они там нарисовали Христа с тоненьким венчиком белой бородки, то есть круглая борода вокруг его подбородка длиной полдюйма, огибает его рот, и как-то так, и называют это Христом. Это напоминает мне, как когда-то я видел в одном древнем соборе, нарисованных каким-то греческим художником Адама и Еву, как они выглядели. Они были похожи на зверей, или что-то такое. Вот что может понять плотский ум о духовных вещах. Я думаю, что Адам был самым красивым мужчиной из когда-либо существовавших, и Ева была совершенной женщиной во всех отношениях. Теперь плотские умы заворачивают это в свои собственные понятия. Тогда Бог посылает и раскрывает это своей силой. Именно это и произошло там в дни Ахава. Теперь мы выяснили, что Илья смог сказать это, потому что послание часа и Слово Божье, послание и Слово были в точности тем же самым. Пророк, Слово, послание. Посланник, послание и послание были одним и тем же. Иисус сказал, «Если я не творю того, что написано обо мне, тогда не верьте мне». Это хорошо. Любой человек и его послание есть одно. Вот почему сегодня они не верят в совершение дел Божьих, потому что они не принимают послания Божьего. Они не верят посланию. Но для тех, кто верит в час Божий, в который мы живем, все это сокрытая пища. Только подумайте, Бог так сокрыл это, что они смотрят прямо на это и не видят этого. Точно так же Илия ослепил сирийскую армию. Таким же образом Бог ослепляет неверующего, и тот не видит подлинно настоящей пищи для дитя, для верующего. Они называли Ноя фанатиком, строящим ковчег, но его глаза были открыты для Слова Божьего и обетования. Именно то, что они называли фанатизмом, спасло Ноя и его семью. Видите? Именно то. То, над чем люди смеются, является тем, о чем мы молим. То, что люди называют ненормальным, мы называем великое. То, что мир называет великим, Бог называет глупость. А что мир называет глупым, Бог называет великое. Это именно контраст между правильным и неправильным. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Запомните, Он направился в свое сокрытое место по плану Божьему, по зову Божьему и Слову Божьему. Илия вступил в сокрытое место по Божьему предвидению, плану и призванию его жизни и согласно Слову. Если не таким путем мы вошли, тогда я не знаю, как мы окажемся там. И обратите внимание, перед началом засухи Илия отправился жить в сокрытое место. Точный образ того, как перед началом суда, который поразит землю, церковь будет уже вызвана, невеста уже выбрана и просто ожидает, затем обрушится суд. Уже ожидает, питаясь Божьей пищей, радуясь благословениям Божьим. Любой здравомыслящий человек знает, что впереди у нас. Уже у нас время суда. Посмотрите, брат Бенч, некоторые в этот вечер присутствуют здесь из тех, кто находился в то утро там на горе. И в следующее воскресенье утром я желал бы говорить о той горе, если воля Господа. Получил большое откровение еще дальше, о чем буду говорить сегодня вечером. Видите? И это просто постоянно, все время, одно происходит за другим, понимаете? Это будет происходить, ибо это было так, говорит Господь. Каждый из вас здесь тысячи и тысячи раз на кассетах слышали меня, как стоял и говорил, «Так говорит Господь, будет то-то и то-то». И даже газетам и журналам пришлось признать, что это было так. Они не понимают, в чем дело, но они видели это. Они не знают, что это такое, но они видят, что это слово — совершенная истина. Когда мы стояли здесь у реки, в тот день там сошел ангел Господень 33 года, то есть это было в 1933-м, сошел и сказал то, что он сделал. Вышли туда, и многие люди стояли там на берегу, спрашивали, что все это означает, Билли? Я сказал, это было не для меня, это было для вас. Я верю, вы не верите, и просто пошел дальше. Потом пастор сказал мне, он сказал, ты думаешь, что ты со своим семиклассным образованием поедешь по всему миру и будешь молиться за монархов и правителей и королей и тому подобное? Ох, сказал, забудь это. Я не мог этого забыть. Это было запечатлено в моем сердце. И теперь, спустя 33 года, и все, что он сказал, совершилось совершенно таким образом, как он сказал, что он сделает. Он Бог и не может не исполнить. Он всегда держит свое слово. Он никогда не сомневайтесь в этом. Теперь обратите внимание, он вошел согласно Божьему плану, предвидению, Божьему зову и Слову Божьему, и вошел перед началом засухи. Вот, мы знаем, что готов обрушиться суд. В тот день мы стояли на горе. Брат Бенкс Вудс находится здесь. Мы поднимались на гору. Может быть, я снова это процитирую, чтобы поднять вашу веру перед молитвенной очередью, что мы намерены провести в следующие 10-15 минут. Я шел впереди брата Бенкса. Он был, по-моему, у него осталась больная сестра Раби. И он шел позади меня. Я обратил внимание, его лицо было красным. Я оглянулся. Я подумал, что, может быть, ему тяжело взбираться на такую гору, поэтому я замедлил шаг. В тех пустынных местах, вот в таких горах, прямо там, где появились ангелы Господни. Мы тогда поднимались именно в том направлении, где они появились несколько месяцев до этого. И когда я поднимался на гору, Дух Божий, когда я обернулся, посмотрел на вершину горы, он сказал, «Подними тот камень и скажи ему, так говорит Господь. В ближайшие часы ты увидишь славу Божью». Я подхватил камень и сказал, «Брат Бенкс, я не знаю почему, я бросил его в воздух и сказал, «Так говорит Господь, ты увидишь славу Божью». Он сказал, «Это подразумевалось Раби?» Я сказал, «Нет, я не думаю, что это относится к тебе, Бенкс, или Раби, кому-то из вас. Я думаю, что это было сказано, «Так говорит Господь, нечто должно произойти». И когда на следующее утро мы были там, многие, я не знаю, сколько теперь сидят здесь, там было 12 или 14, 15 нас там было. Вдруг ко мне подходит служитель и говорит, «Брат Бранхам, сказал, мое имя такое-то». Сказал, «Я был одним из ваших спонсоров в Калифорнии». Я сказал, «Рад вас видеть, сэр». Дуглас Макхьюджес. Я сказал, «Рад вас видеть». Пожали друг другу руки. Он сказал, «Вот, я хочу задать вам один вопрос», — сказал. Рой Робертсон, попечитель здесь, брат Вудс, Керри и Билли, и, ох, брат Маканалли, и я не знаю всех, кто там был. Он сказал, «Я хочу спросить у вас кое-что». Он сказал, «А когда-нибудь Господь дает вам видение в таких местах?» Я сказал, «Да, брат, но я приехал сюда, чтобы немного отойти от этого, отдохнуть». И я огляделся вот так вокруг, и я увидел плотного доктора, который осматривал его, говорил, «Почтенный Макхьюджес, эта аллергия вашего глаза вскоре испортит ваш глаз. Я лечу вас уже 2 года, но ничего не могу с этим поделать». И я повернулся к нему, я сказал, «То, о чем вы меня спрашивали, на днях ваш доктор сказал вам, в вашем глазу аллергия». Это было в середине дня, около 11 часов, и на нем были солнечные очки. И я сказал, «Вы носите их не из-за солнца, но из-за вашего глаза. Он сказал вам, что вы лишитесь этого глаза». И он начал плакать. Это верно. Я повернулся, чтобы идти дальше. У меня в руке была лопата. И я взглянул, и я вижу его, как он стоит и смотрит на меня своими ясными глазами. Я сказал, «Но так говорит Господь, ты не лишишься этого глаза». Прошлой осенью я охотился с ним. Он видел лучше, чем я или кто-либо из нашей компании. Он никогда... Я увидел, одна пожилая женщина спустила свой чулок и приподняла подол своей юбки. Она сказала, «Сын, если ты увидишь брата Бранхама, попроси его помолиться за мою ногу». И я взглянул, и небольшие выглядело, как будто опухоли повисли на ее ступне, на всей. Я сказал, «Ваша мать уже седая женщина, мой сын, видите? Перед тем, как вы ушли, она сказала вам, если вы увидите меня, чтобы вы попросили меня помолиться за ее ногу. У нее, похоже, небольшие опухоли висят на всей ее ступне». Он чуть не упал в обморок. Сказал, «Это правда?» Я сказал, «Скажи ей, чтобы она не волновалась. Все будет в порядке». Я продолжал идти дальше. Потом я услышал, как проговорил голос Божий, сказал: «Уходите с дороги, быстро!» Рой Робертсон стоял там, зная, что он был ветераном войны, я положил руку на его плечо, я сказал: «Брат Рой, спрячься побыстрее, как только можешь». Сказал: «В чем дело?» Я сказал: «Уходи с дороги, прячься!» Прошел дальше, положил на землю лопату, повернулся, снял свою шляпу, и вот пришел он. Слава Божья сошла в вихре, который только так оторвал кусок горы и разрушил, просто сотрясая это место, снес верхушки кустарника примерно метр или полтора над моей головой, поднялся ввысь в форме воронки и затем взорвался вновь. И так было три раза. Потом, когда это утихло, в третий раз брат Бенкс подошел и сказал: «Это то, о чем ты говорил?» Я сказал: «Да». Спросил: «Что же это было?» Я сказал: «Бог является в вихре». Я не знал, желал ли он, чтобы я рассказал об этом людям или нет. Затем я прошел дальше и немного помолился. Тогда он сказал мне, что я могу им рассказать. Я сказал: «Суд обрушился на западное побережье. Взгляните на нее сегодня. Посмотрите, что произошло через несколько часов. Аляска погружается в воду. И теперь все уходит под воду. У нас начинаются суды. Милость отвергли. Благодарение Богу, что у нас есть сокрытая пища, духовная пища, что мы живы благостью и милостью откровения Иисуса Христа в эти последние дни, подтверждающего себя среди своего народа. Аминь. Они вошли. Илия вошел до того, как наступила засуха. Благодарение Богу за то, что вошли до наступления суда. Сейчас время освобождаться и входить. Выходить из этих организаций и входить во Христа. Время выхода и входа для всех истинно верующих. Затем он был позван и оставался там. Запомните, он не ушел от того ручья до тех пор, пока Бог не позвал его. И когда засуха подходила к концу, он вызвал его оттуда к дому вдовы. Заметьте, он позвал к этой вдове, и эта вдова не присоединилась к неверующим. Приняли клеймо зверя во время засухи. Итак, он вызвал ее, позвал Илию, чтобы поддержать эту вдову. У них была одна лишь лепешечка, маленький кусочек, за который она держалась. И Илия сказал: «Дай мне его прежде, ибо так говорит Господь, мука в кадке не истощится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь Бог даст дождь на землю». Поставь на первое место Бога, Его Слово. Обратите внимание, в кадке была мука. Каждый раз, когда она шла за мукой, там в кадке была мука. Там было масло в кувшине каждый раз, когда она шла за маслом. Почему? Мука представляла Христа в хлебном приношении. Жернова должны быть правильно установлены, чтобы размолоть каждое из них. Каждая гранула этой муки точно такая же, показывая, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это было Слово, хлеб жизни, сопровождающий послание для подтверждения Слова. Так это и сегодня, друзья. Так это и сегодня, что хлеб жизни, которым питаются дети, сопровождает послание Божье, чтобы подкрепить их во время засухи. Что если бы он стоял сегодня в нашем присутствии? Что если бы он прямо сейчас стоял бы в нашем присутствии? Он действовал бы и поступал точно так же, как он делал в те дни, когда он был в теле здесь на земле. Невеста является частью мужа. Церковь такая же, как Христос. Дела, что я делаю, и вы совершите также. Слово совершает это. Он сказал нам, что то, что делал Он, мы тоже будем делать. Здесь мы снова отметим, если Слово в нас и пришло к нам, как оно пришло к Илие в тот день, оно будет делать то же самое, что Он делал. Он будет питать скрытыми вещами Божьими, сокрытыми от этого мира. О! Опять это соединяет послание и посланника воедино. Духовная пища приготовлена, и она приготовлена своевременно. И каждый из вас может получить эту пищу, если пожелает этого. Если вы желаете уйти от всего сегодняшнего неверия, если вы готовы войти во Христа, войти в Его обетование, И помните его обетование в Малахии 4, Луки 17:30, также в Святого Иоанна 14:12, и еще больше мест Писания, наглядных, Иоиля 2:38 и другие о том, что он будет делать, то есть 2:28, что он сделает в эти последние дни. И как сказал пророк, что в последние дни явится свет. Как это будет действовать? Что это будет производить? Все эти места Писания указывают на эти последние дни. И это Христос. Если вы сокроетесь теперь в этом тайном месте, вы можете питаться и видеть благость и милость Божью. Если вы больны, там находится исцеление. Вы помните, когда Елисей позднее был позван после того хлебного приношения, которое он принес, Христос, и поддержал этим дом той вдовы? Обратите внимание, позднее, когда он свел огонь с небес и так далее, и подтвердил, что он послан от Бога, пророческий дух, обратите внимание, в пустыне, когда он лежал там под можжевельником, ангел сошел с такого же рода мукой крупного помола, испек лепешки и накормил его. Немного спустя он опять усыпил его и разбудил его, и он съел немного больше мучных лепешек, испеченных для него. И от тех лепешек он обрел силы на 40 дней. Слава Богу! Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Ох, как мы любим Его! Духовная пища в свое время. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. «Разве не то же самое?» — сказал Иисус той женщине сирофеникиянке. «Он был послан своим собственным». Это верно. Вот к кому он пришел. Он не ходил к язычникам. А вот сегодня он посещает язычников в их время, и не подобает. Вы спросите, почему же тогда это послание не звучит в тех знаменитых местах, на этих крупных компаниях среди деноминаций? Это не их пища. Это пища не для церкви, так называемой. Это пища невесты. Это духовная пища вовремя. У них от этого расстроится желудок. Она слишком жирная для них, видите? Видите, вы не сможете этого. Но для детей это хлеб, это жизнь, это Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы можем надолго задержаться, если теперь же не начнем молитвенный ряд. Так что давайте на минуту склоним наши головы. Дорогой Бог, пища в должное время, духовная пища. То, о чем мир ничего не знает. Как мы слышим, как наш Господь сказал в тот вечер или в тот день там, в Самарии, то же самое место, где ходил Елисей, и сказал, «Не будет росы, разве только по моему слову». Иисус стоял там, разговаривая со своими учениками. Просили, «Учитель, почему ты не ешь?» Он ответил, «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Истинно, Господь, Его пищей было творить волю Божью, видеть дела Божьи, проявленные в Его время. Он был там, чтобы увидеть исполнение этого. «Я ничего не делаю, пока Отец мой не покажет мне прежде. Что Отец показывает мне, то я делаю». И, Отец, также и сегодня. Церковь, истинный верующий, тело верующих, имеет доступ к пище, духовной пище, о которой формалисты ничего не знают. Мир ничего не знает об этой пище, Отец. Но Твоя церковь, Твой народ, невеста Сына Твоего, любит это. У нас есть доступ к исцелению наших тел, когда докторам не удается. У нас есть доступ к этому. Это из той пищи Божьей, которую Он дал Церкви Своей и обещал это для Своих верующих детей в этот последний день. Можно для верующих. Даруй это, дорогой Бог. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Я думаю, Билли говорил мне, что раздали несколько молитвенных карточек. Если кто-нибудь скажет мне букву, с которой начинается молитвенная карточка, это все, что мне нужно. «С». Хорошо, давайте возьмем «С». Одну для начала, чтобы у меня пошла очередь. Видите, теперь они могут быть повсюду. Теперь, если каждый... Хорошо, видите, я собираюсь попробовать вот так. Я не знаю, сможем ли мы сделать так или нет. Или же будем вызывать по перекличке. Вы сидите спокойно. Для меня это не имеет значения. Или вам лучше подняться сюда на платформу, или провести перекличку. Все равно, любым образом. Я полагаюсь только на Святого Духа. Я полагаюсь на него, чтобы поддержал слово, которое я проповедовал. Брат Джордж Райт, я верю этому. С детского возраста, когда много лет тому назад ходил в ваш дом, слушал того, сидящего на дереве жалобного козодоя, и до сих пор я верю тому же посланию. Я верю, оно то же самое. Хорошо, я вижу, что они освобождают здесь для молитвенного ряда. Хорошо, молитвенная карточка S, номер 1, 2, 3, 4, 5. Выйдите первыми и встаньте вот здесь. Если вы не можете подняться, если только поднимете свои руки, кто-нибудь из них подойдет и доставит вас. Что это? Да. Молитвенная карточка S, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь обратите внимание, те, у кого нет молитвенной карточки. Вот, у меня давно не было молитвенного ряда такого типа. Давно. Кто помнит мое поручение, когда мы строили здесь скинию? Сказал, совершай дело благовестника. Не сказал, что я евангелист. Сказал, совершай дело благовестника. Видите? Потому что наступит время, когда это поменяется. Это время наступает. Хорошо, теперь в этом нельзя смешивать вместе два или три различных служения, совершать пасторский труд и в то же время евангелизировать. Ты не можешь быть пророком и, скажем, пастором одновременно. Вот, потому что разный труд, разные служения. Но Господь дал мне то, что я должен делать в своем послании. Но затем он сказал, «Совершай дело благовестника, докажи полностью свое служение, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Разве не это теперь настало? Каждая церковная деноминация не принимает меня. Они не принимают здравого учения. Но по своим прихотям будут избирать своих собственных учителей, и они обратятся к басням. И они совершат великие подвиги, как Ианни и Иамбри противились Моисею. Но их глупость обнаружится. Видите? Видите? Хорошо. Подражание. Вы видите, как Иамбри и Бог Небесный знает, что с 1933 года в углу этой скинии заложен камень, под которым лежит страница из Библии. Там это написано. Взгляните, как они делали это. Взгляните, что происходит. Подражание. В точности. Сказал, оставь их. Их глупость станет известна таким же образом, как было с Янием и Ямврем. Вот и настало это время. Я видел эту церковь тогда, когда мы закладывали угловой камень. Люди стояли в дверях и повсюду, стояли вокруг стен этой скинии. Вот вам, пожалуйста. И они говорили, когда это построили, люди из этого города говорили, не пройдет и 6 месяцев. А у нас был $1.80 для строительства скинии. Многие механики думали, что это будет их гаражом. Но это все еще загон для Божьих овец. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Теперь, я, Господь, насадил это. Я буду поливать это днем и ночью, и никто не вырвет из руки моей. Взгляните на критику. Ни одна деноминация это не поддерживает. Никакие церкви здесь, в стране, этого не любят. Ни пятидесятники, ни какие-либо другие в этой стране это не поддерживают. Все против водного крещения. Все против всего этого остального. Даже в моем собственном семействе, мой собственный отец выпроводил меня за дверь, я сложил свою одежду в бумажный мешок и уехал жить в Нью-Олбани. Правда? Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но благодать всегда со мной. Мне 56 лет, и скоро я должен уйти в мир иной. Ведешь меня домой. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень. А Богу также будем петь, как в самый первый день. О, как я люблю Иисуса! Он для меня целый мир! Ох! Хорошо, скольких я уже... На чем я закончил? На 10? Можем еще несколько? Хорошо. Какой там был? 10-й, 15-й? Хорошо, S. С 10 по 15. Где вы находитесь, если можете подняться и присоединиться? Что говорите? А? Хорошо, S. Тогда с 15 по 20. Пусть будет S. С 15 по 20. Будет еще на 10 человек больше. Мы видим, вы видите, где там стоит очередь, мы не хотим, чтобы они толпились. И мы... Хорошо, предоставьте мне ваше полное внимание. Это будет недолго. Но теперь... О, что за час? Что за время? Я желал бы, чтобы каждый любил Господа. Я желал бы, чтобы мы все смогли осознать возможности этой минуты. Давайте попытаемся. Предоставьте мне ваше внимание. Что мы пытаемся здесь делать? Мы пропускаем Божье Слово через тест. То же самое сделал Илия, вышел на той горе, когда узнал, что Бог послал его совершить это. Он сказал, «Теперь докажем, кто есть Бог. Пусть Бог, который ответит огнем, будет Богом». И язычники кололи себя. Ух, говорили, «Ну, конечно, нет». Язычники знали, что огонь не сойдет, поэтому они кричали и бесились. Но Илия знал, что сойдет, потому что он видел видение от Господа. Вы спросите, «Он видел видение?» «Да, сэр». Когда он все привел в порядок, он сказал, «Господь, я сделал все это по твоему повелению». И тогда начал сходить огонь. Когда Божье Слово исполнено до буквы, тогда уже Божье дело позаботится об остальном. Он только просит тебя там это изложить. И будь уверен, что ты призван это там изложить, понимаете? И если ты призван, то он позаботится об остальном. Теперь, вот эти люди пройдут по очереди, и я буду молиться. Так, теперь вы уже почти до стены. Хорошо, будем начинать очередь. Теперь, во-первых, по крайней мере, где-то здесь, в здании, некоторые люди... Кто из присутствующих болен и не имеет молитвенной карточки? Поднимите руку. Видите, просто повсюду. Теперь, вы знаете, если наш Господь, а я верю, что Он сделает, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же. У Него были молитвенные очереди. Люди приходили к Нему большими очередями, множество. Он прикасался к ним, благословлял их. Затем Он однажды остановился и сказал, «Кто коснулся Меня?» Огляделся вокруг, сказал женщине, зачем она прикоснулась к Нему, и сказал, что ее кровотечение прекратилось, ее вера исцелила ее. Что если бы она повернулась и сказала, «Ну, я не знаю, Господь, у меня это было так долго». Этого не произошло бы. Нет, этого не произошло бы. Нет. Когда он сказал той женщине, сирофеникиянке, «Раз ты сказала такие слова, то дьявол выйдет из твоей дочери». Что если бы она сказала, «Ну вот, Господь, я хотела бы, чтобы ты сделал это таким образом». Тогда дьявол остался бы в той девочке. Но она ожидала найти свое дитя такую, какую, по его словам, она должна была найти. Теперь он сказал нам, если можете верить, если можете сказать этой горе «сдвинься» и не усомнитесь в сердце своем, но будете верить, что произойдет по вашим словам, то так вам и будет. Когда молитесь, верьте, что получаете это, и дано будет вам. Какое обещание! Теперь человек, проповедующий общественное Евангелие, вообще в это не верит. Он подойдет к двери, заглянет или постоит там и скажет, «Ну, еще одна кучка святых роликов», и уходит прочь, видите? Но он не знает, что это сокрытая пища. Он не знает, что это тайная вещь, сокрытая от него. Он этого не знает. Это жалко. Голый разум, ничтожный, слепой и не знает этого. Видите, это ужасная вещь. «О Боже, дай мне прежде умереть, но не допусти мне дойти до такого». Лучше бы я умер, да, сэр, чем так поступать. И я думаю, что каждый из нас, не так ли? Но теперь Бог нам обещал это в последние дни. В Малахии 4 сказано, что Иисус Христос сойдет и воплотит Себя в человеческой плоти, подобно как Он сделал перед Содомом. Это верно. И сказано, что мир будет в состоянии Содома. И сказано, как было тогда, Сын Человеческий откроется в тот день. Видите, этот муж, что сошел в человеческом виде, это был Элохим, к Аврааму перед приходом обетованного сына. Взгляните, кто это был. Авраам сказал, что это был Бог. И в Библии сказано, что три мужа пришли к нему в пыльных одеждах, путники, сели и ели, как люди. Иисус сказал, как раз в то время, когда мир дойдет до состояния Содома, тогда Сын Человеческий снова откроет Себя. Не Сын Божий, Сын Человеческий, видите, откроет Себя. Теперь отметьте это с тем, что сказал последний пророк. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, и он возвратит сердца детей к отцам», видите? послание для возвращения их к Библии, и Сын Человеческий будет открывать Себя в тот день. И в тот день возвещения седьмого ангела последнего церковного периода тайны Божьи станут известны в тот день. Будут сняты семь печатей. Тайны всех этих церквей и остальное. Как это произошло, и что, как и что произошло. Видите, они не знают этого. Иисус сказал, «Вы слепые фарисеи». Сказал, «Если слепой поведет слепого, разве не упадут оба в канаву?» Видите, по этой причине люди не видят этого. Тайна этого, этих печатей, в том, что каждая из тех церквей сделала организацию и вошла в нее. И это одно из тех тайных дел, неугодных Богу. Вы видите это, доктор Ли? Вот, взгляните, так и есть. Это и есть именно то. Это одно из тайных дел. Они организовались, видите, и вышли полностью из воли Божьей. И это вскроется в последние дни. И людей надо вести не в учение или конфессию, но обратно к истинному слову. А истинное слово придет к определенной группе людей, и Сын Человеческий откроет Себя среди них, вчера, сегодня и вовеки тот же. О, ох, я люблю это. Я люблю хвалиться им. Я люблю представлять его большим пред людьми. Нет нужды представлять его большим. Он уже большой. Он настолько высок, что ты не сможешь подняться над ним. Настолько глубок, что не опустишься ниже него. Настолько широк, что его не обойдешь. Однако в сердце твоем есть место для него. Примешь ли ты его? Какой удивительный наш Господь. Хорошо, теперь давайте все посидим очень тихо. Вот мы поговорили об этом, и теперь такой вопрос, правда ли это? Теперь здесь могут быть некоторые посторонние. Я должен сказать вам, если Христос вчера, сегодня и вовеки тот же самый, то что Он делал бы в эту минуту? Он делал бы то же самое, что Он делал, когда Он был здесь раньше. Своей верой люди прикасались к его одежде, и он оборачивался, подобно как он сделал с женщиной у колодца, и он сделал в других местах, и он узнавал их мысли. Теперь вы спросите, мог бы он исцелить меня? В его слове сказано, что он уже это сделал. Но тут дело в том, чтобы обнаружить его, что он находится здесь. Теперь, если бы он предстал пред нами в физическом теле, в точном виде, как на картине Гофмана, лицо Христа в 33, и кровь струилась бы из его рук и так далее, шрамы от гвоздей на нем, я не принял бы этого. Нет-нет. Когда именно он сам придет, всякое око узрит его, всякий язык исповедует его, и как молния приходит от востока до запада, так это будет. Видите? Мы не верим в эти культы и кланы. Мы верим, что Бог есть Слово. Но Он воплощает Себя Самого, берет Твое тело и Мое тело, и дает Тебе дары, дает Мне дары, и через эти дары Он проявляет Себя. Это тайная пища. И неважно, много ли Он проявляет Себя через меня, вам приходится этому верить. Вам надо тоже иметь дар веры, чтобы верить этому. Вы верите этому? И если Он теперь проявит Себя таким образом, поверите ли вы Ему? Всем своим сердцем вы поверите Ему. О, как удивительно, просто ожидать от Него, просто ждать и смотреть, что Он говорит. Вот здесь стоит человек. Я никогда в жизни его не видел, насколько я знаю. Похоже, хороший, сильный, здоровый мужчина. Вероятно, таков и есть. Я не знаю. Но вот он стоит там. Теперь, я мог бы возложить на того человека руки и помолиться за него, спросить его, верит ли он. Он мог бы встать тут и сказать мне, «Я хочу, чтобы вы помолились за такого-то». И у меня ввалились дуги, у меня постоянно головная боль, у меня язва желудка или что-то. Он, я не знаю, он мог бы сказать что-то такое. Я бы сказал, «Хорошо, сэр, брат, я возложу на тебя руки и помолюсь за тебя». Это было бы совершенно правильно. Именно это мы делали на протяжении всего века, правильно? Но помните, Иисус сказал, что во время Его пришествия будет иначе, подобно как было в дни Содома. И тот муж, что пришел, повернулся спиной к шатру, где находилась Сара, и он сказал, «Не Авраам теперь, а Авраам». Видите, за день до того он был Авраамом. Но он видел видение, и Господь сказал ему, «Я поменяю имя твое». И вот сам Господь в человеческом виде ест и пьет вместе с ним. Сказал Авраам, «Где жена твоя Сара?» Сара, не Сара. Он сказал, «Она в шатре позади тебя». Сказал, «Я посещу тебя, как я обещал тебе 25 лет назад». И Сара как бы засмеялась про себя. Он сказал, «Сара засмеялась в шатре, сказала, как это может быть? Есть ли что трудное для Бога? Видите? Ничего. Нет, сэр». Теперь он сказал, Иисус это обещал, Он, Сын Человеческий, который является Словом. Вы верите этому? Придет в последние дни и откроет себя в то время, когда мир будет подобен Содому и Гоморре. Вы верите, что это правда? Прежде чем совершим первую молитву, вы там молитесь и увидите, что Сын Человеческий вчера, сегодня и вовеки тот же. Просто спросите, таков ли он. Скажите, «Господь, этот человек не знает меня, но я знаю, что ты вчера, сегодня и вовеки тот же». Посмотрите, не скажет ли он вам этого. Да, сэр. Теперь поднимите на минуту головы. Он позади меня. Этот ребенок. Прямо сейчас у нее сильный жар. Это маленькая девочка. Вы приезжие. У этого ребенка болезнь желудка. Только верьте. Вот, про это он говорил, что он будет это делать. Я никогда в жизни не видел этого человека. Бог Небесный знает это. Вот этот человек, он выглядит очень сильным и здоровым, но видите ту тень там, над ним? Это означает, что если Бог не поможет ему, то он здесь долго не задержится. У него рак. Это в вашем легком. Так вот, Сын Человеческий здесь. У него на сердце бремя о маленьком мальчике, о маленьком ребенке, правильно? Вы верите, что Бог может сказать мне, что плохо с этим дитя? Он может. У него бывают провалы памяти, подобно виду эпилепсии. Как раз недавно у него было. Правильно, в это утро. И вы верите, что вы будете растить этого мальчика, и с ним будет порядок? Где Чарли Кокс? Где он? Чарли, где ты? Я думал, что он сегодня вечером был здесь. Вот здесь, Чарли. Гарри, где ты? Ларри, он здесь? У его сынишки было то же самое, в точности то же самое. Где ты находишься, Ларри? Подойди сюда на минуту. Ага, вот ты где. Вот у этого мальчика было то же самое. Его отец и его мать — мои очень хорошие друзья. Годы тому назад я был там, и у этого мальчика были обмороки, и он терял сознание. Это была эпилепсия. Я сразу это уловил, попросил Бога исцелить его. С тех пор у него ни одного не было. Это его отец, его мать сидит где-то здесь, а вот сам этот мальчик. Теперь вы верите, сэр? Спасибо, Ларри. Вы верите, сэр? Пусть Бог Небесный дарует и вам то же самое, и вы будете жить и растить этого ребенка. Благословит вас Бог. Давайте помолимся. Дорогой Бог, помоги ему. Я молю, чтобы твоя милость и благодать пребывала на нем и благословила его. Во имя Иисуса. Теперь возвращайтесь в Луизиану счастливым. Благодарите за него Бога. Ах, да, он был из Луизианы, конечно, возле озера Чарльза. Правильно. Видите, теперь я могу улавливать ваши мысли. Да будет хвала Богу. Что ж, вы просите доброго, вы хотите иметь ребенка. У вас уже есть дети, два ребенка, но вы хотите еще одного. Пусть Бог Небесный дарует его вам, сестра. Подойдите сюда, я хочу возложить руки. Дорогой Бог, дай этой женщине желание ее сердца, потому что это достойное дело. Во имя Иисуса. Теперь идите, и у вас будет ребенок. Бог — это добрый Бог. Вы верите этому? Он знает все, в чем мы нуждаемся. Он отвечает на всякую нашу нужду, если мы верим в это. Он сказал, если можешь верить. Я где-то пожимал вам руку. Я не помню, где это было, но где-то я пожимал вам руку. Я точно не помню, но мы где-то были. Сегодня где-то, но я не знаю, где это было. Но мы здесь не говорим о том, где это было. Вы здесь, чтобы говорить, то есть молиться. Хотите, чтобы я помолился за кого-то другого? Это верно. Он не здесь. Он в Джорджии, больной. Он болен не только физически, но он болен духовно, ваш кузен. Вы верите, что Бог об этом позаботится, потому что вы встали за Него? Это так? Подойдите сюда, и будем вместе молиться. Дорогой Бог, даруй этому человеку желание его сердца, чтобы он мог поехать и найти этого человека, взывающего к Богу. Я прошу это во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Не сомневайтесь. Верьте всем своим сердцем. Здравствуйте. Это было не то, что я протянул свою руку, чтобы пожать вам руку, но я нечто заметил, когда вы протянули вашу руку. Это была тень, темная, даже черная. Вот почему. Я знаю, я взял вас за руку, я обнаружил это таким образом, видите? Но это рак. Вы верите, что Бог может его убрать? Он на вашей груди, с левой стороны. Хотите отправиться обратно в Каролину и прославлять Господа за ваше исцеление, не так ли? Вы поняли меня. Давайте помолимся. Дорогой Бог, во имя Иисуса Христа, того, кто присутствует сейчас, дети вкушают хлеб Божий. Пусть это дитя также возрадуется вере, хлебу Божьему, который он дает ему теперь для его исцеления. Пусть он отправляется и будет здоров. Во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог, брат. Верьте всем своим сердцем. Здравствуйте. Разве это не удивительное время? Как будто благоговейный страх сошел на людей. То есть, может быть, звучит в моих ушах, как будто нечто движется, создает такой шум. Вот так, видите? Это хлеб для детей. Видите? Это ваше. Это для вас. Это не для меня. Это для вас. Я очень благодарен. Теперь в это время я здоров, насколько я знаю. Но и для меня это хлеб, когда я нуждаюсь. Это хлеб для вас. Это укрепление. Для тех, кто не болен, это просто притягивает наши сердца к Богу. Это совершенно вовремя, что Он сказал, Он это сделает. И как было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого, когда Сын Человеческий откроется. Видите? «И вот я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением великого и страшного дня Господня. Он обратит сердца людей обратно к Отцу». Видите? Видите? «И тогда нечестивые будут золой под ногами праведников. Они сгорят, как в печи». Видите? Земля сгорит. Мы видим, что это там провалится, и вулканическая лава растечется по земле, и воспламенятся небеса. «О, скала веков! Смилуйся надо мною ныне и тогда». Так, первое. У вас женская болезнь. Женская болезнь. Есть другие вещи. Вы нервная. Уже такой возраст, что нервная. Всякого рода осложнения. Но у вас также есть желание получить Святого Духа. Это верно. Вот оно что. Вы верите, что вы во всем исповедались? Вы верите, что если я возложу на вас руки и попрошу Бога сделать это, то Святой Дух сойдет? Вы верите этому? Давайте помолимся. Дорогой Бог, я возлагаю руки на эту женщину по апостольскому способу и прошу, чтобы она получила крещение Святого Духа. Во имя Иисуса Христа пусть она получит его. Аминь. Не сомневайтесь в этом. Это принадлежит вам. Видите? Это ваше. Это хлеб детей. Было такое необычное чувство, когда я сказал «женская болезнь», не так ли? Потому что это у вас тоже. Теперь вы верите, что теперь вы будете здоровы? Идите, просто благодарите Господа. Здравствуйте. Вы верите всем своим сердцем? Вы верите, что сможете есть так, как вы ели когда-то давно? Хорошо. Идите и говорите «благодарю тебя, Господь, я верю этому». Присутствие Господа. Вы верите, что эта беда со спиной оставит вас, и вы будете здоровы? Что ж, идите и говорите «благодарю тебя, дорогой Бог», и Бог дарует это. Вы верите, что можете быть здоровым? Господь сделает вас здоровым, и не будет никакого артрита, будете живы и здоровы. Вы верите этому? Идите благодаря Его. Говорите «Господь, я принимаю это всем своим сердцем, и я верю этому». Как насчет вас, всех остальных? Вы верите этому? Вот вы здесь. Положите вашу руку на ту женщину, что сидит там рядом с вами. Скажите ей, что варикоз вен и артрит оставят ее, когда она благословит вас Бог. Верьте, что теперь вы будете здоровы. Идите домой и будьте благословит вас Бог. Идите своей дорогой и говорите «благодарю тебя, Господь Иисус». Здравствуйте. Вы верите, что женская болезнь вас тоже покинет, и вы будете здоровы? Идите и говорите «благодарю тебя, Господь». Здравствуйте. Ой-ой-ой. Я знаю ваше имя, когда я был пастором в баптистской церкви. Тоттен. Сестра Делла Тоттен. Вы страдаете, теперь у вас болит спина. С этим все будет в порядке. Вы верите, что он сделает вас здоровой? Вы помните, что произошло годы тому назад там, в баптистской церкви Милтауна? Он и сегодня тот же самый Бог. Да благословит вас Бог, моя сестра. Джордж Райт, где ты находишься, ты помнишь? Ох, как... Вы верите, если только я возложу на вас свои руки с этим помазанием? Вы верите, что вы выздоровеете? Подойдите сюда. Во имя Иисуса Христа, да будет она исцелена. Аминь. Имейте веру. Так, вы все верите всем своим сердцем? Да, как нахлынули старые воспоминания, когда увидел эту леди. Как все же ее имя, но я... Тоттен, правильно. Ах, да, у нее была дочь Берди, верно, совершенно верно. Не подумайте, что я не в себе, просто я немного... Вы знаете, это как бы... Я не могу этого объяснить. Но ваша беда со спиной прошла, леди. Идите, прославляйте Господа и говорите «благодарю тебя, Господь». Вы верите, что и у вас будет все в порядке с вашей болезнью сердца? Идите, радуйтесь и говорите «благодарю тебя, Господь Иисус» и верьте этому. Все хорошо. Теперь имейте веру, не сомневайтесь. Подойдите, леди. Вы верите всем своим сердцем? У вас очень многое не в порядке. У вас тоже болит спина. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Хорошо. Просто идите и радуйтесь. Это Он дает вам такое чувство. Благодарите Господа. Да благословит вас Бог, сестра. Привет, сыночек. Вы верите, что Бог исцелит нервозность этого ребенка и сделает его здоровым? Вы верите этому? Хорошо. Привет, дружок. Давай пожму тебе руку. Дорогой Бог, убери это зло от этого мальчика, и пусть он живет и будет нормальным. Во имя Иисуса. Аминь. Благослови тебя Бог, брат. Ты веришь этому, не так ли? И понимаешь правильно. Ничуть не сомневайся. Слишком молод, чтобы сердце беспокоило. Веришь, что Бог сделает тебя здоровым? Иди и говори «благодарю тебя, Господь, за мое исцеление». Вы верите, что Бог исцелит ваш желудок и будете здоровы? Идите, радуйтесь и говорите «благодарю тебя, Господь». Он все еще Бог, не так ли? Единственное, что вам надо делать, это просто верить, правильно? Вы верите Сыну Человеческому в эти последние дни? Нечто здесь произошло несколько минут назад, и я не могу, пытаюсь обнаружить, где это было. Кто-то, поверь, что-то сделал. Или, может быть, я найду их в следующее воскресенье, или когда смогу. Вы, вот это опять. Вы там подняли свою руку. Вы верите, что Бог может исцелить ваше сердце, сделать вас здоровым, исцелить там вашу дочь от... Вы верите этому? Миссис Нефф, вы верите, что Бог... Лео Нефф, я вас не знаю, но вот кто вы такой. У вас болит сердце, а у вашей маленькой дочери плохо с почкой. Вы верите, что она будет здорова? Ваша вера исцеляет вас. Верьте всем своим сердцем. Вы вот там в бассейне, стоите вот там сзади, и у вас плохо с желудком. Иисус Христос оздоравливает вас. Вы верите? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь давайте возложим друг на друга руки. Ох, подумайте о часе, в которой мы живем. Подумайте о времени. Подумайте, что мы в самом присутствии Иисуса Христа, Сына Божьего. Он обещал, что Он будет делать это в последние дни. Я возлагаю руки на эти платки. Дорогой Бог, я молю, чтобы Ты благословил эти платочки для исцеления человеческих тел через имя Иисуса Христа. Теперь, с руками возложенными друг на друга, каждый из вас — члены тела Христова. Тот же самый Святой Дух, что обещал раскрыть тайны сердечные и совершать все это, Он находится в вас. Вы — часть Его, и Он — часть вас. Теперь Он сказал это, «Эти знамения будут сопровождать верующих», то есть вас. «Если они возложат руки свои на больных, то те исцелятся». Теперь, не молись за себя, молись за того, на кого возложил свои руки, потому что тот молится за тебя. Теперь будем молиться вместе, и чтобы не осталось в этом здании ни одного немощного. Зачем нам еще ждать, мой дорогой брат и сестра? Вот Он, Дух Святой, Бог, именно здесь, именно то, о чем мы говорили. Дорогой Иисус, мы узнаем присутствие Твое. Однажды Ты по молитве веры вернул к жизни того умершего младенца. Дорогой Бог, здесь есть многие, до кого мы не смогли добраться, время уходит, но они возложили руки свои друг на друга, они верующие. Мы находимся в присутствии Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Сатана, тебе нанесено поражение. Иисус Христос поразил тебя. Он воскрес из мертвых и находится в этот вечер среди нас, подтверждая это послание последних дней. Выйди из этого народа, оставь их во имя Иисуса Христа. Во имя Мое они будут изгонять бесов, и вы изгоняетесь вон. Во имя Иисуса Христа покиньте этих собравшихся. Теперь каждый из принявших свое исцеление, поднимитесь на ноги. Все, кто принимает исцеление, поднимитесь на ноги. Теперь поднимите свои руки и вознесите Ему хвалу. «Я теперь принимаю мое исцеление». Скажите это Богу. «Я теперь принимаю мое исцеление». Христос, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. «Я теперь верю Тебе». «Ты помоги неверию моему». Аминь.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away.
Вы любите Его? Тогда давайте прославлять Его. Каждый, подняв свои руки, вознеси Ему хвалу. В это время пусть сюда пройдет брат и распустит нас.